Сегодня мы начнем наше изучение книги Неемии. В первом же стихе первой главы Неемия сам представляется нам и говорит о том, когда именно было записано это пророчество. В 20-м году царя Артаксеркса, приемного сына царицы Есфири. Если бы вы захотели расставить все эти книги Библии в хронологическом порядке, тогда книга Есфири должна была бы стоять где-то посередине между книгами Ездры и Неемии. Артаксеркс, о котором идет речь здесь, являлся приемным сыном Есфири, сыном ее мужа Артаксеркса. Итак, дело происходило в престольном городе Сузах в 20-й год царствования Артаксеркса. Брат Неемии, Ханани, побывал в Иерусалиме, и по его возвращении Неемия начал расспрашивать его о том, в каком состоянии находился святой город. Дело в том, что Неемия родился в пленении. Кстати, к этому моменту прошло уже целых 90 лет с тех пор, как первые из пленных иудеев вернулись в Израиль. Это было в 536 году, когда царь Кир подписал указ, разрешающий евреям вернуться в Израиль и восстановить Иерусалимский храм. Теперь же дело происходит уже в 445 году до Рождества Христова, и так прошло около 90 лет. Вообще, к тому моменту евреи находились в пленении уже 160 лет. Неемия ни разу не видел Иерусалима, он не видел Иерусалимского храма. Однако, несмотря на это, в глубине своего сердца он отождествляет себя с Иерусалимом и храмом. Один из псалмов, 136-й, это песнь времени вавилонского пленения. Он начинается словами о том, что те, которые находились в вавилонском пленении, повесили свои арфы на вербах, сидели при вавилонских реках и плакали. Они плакали и говорили: «Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть забудет меня десница моя, прилипни язык мой к гортани моей». Поразительно, что Бог вложил в сердце каждого иудея такое отношение к Иерусалиму, даже в сердца тех, которые никогда этого города не видели. У всех иудеев есть необыкновенная любовь к этому городу, он как бы часть их жизни, они ничего не могут поделать с этим. Это огромная любовь и привязанность к Иерусалиму, часть их самих. Это то, что Бог вложил в их сердца. В Писании заповедано молиться за мир Иерусалиму. И каждый раз, когда иудеи празднуют Песах, то есть Пасху, где бы они ни находились, в какой бы стране они ни жили, в конце праздника они обязательно говорят: «В этом году здесь, а в следующем году в Иерусалиме». Похоже, что это желание и мечта каждого еврея побывать в Иерусалиме. На днях я получил письмо от одного своего очень хорошего знакомого. Он сам еврей по национальности. Он собирался приехать к нам в гости, но не смог, потому что им удалось приобрести участок земли в Иерусалиме, на котором они начали строить себе дом. В этом письме он просто изливал всю свою радость от того, что у них появилась такая возможность владеть участком земли в Иерусалиме. Он писал о том, какой это святой, прекрасный город, избранный Богом. Знаете, эта любовь к Иерусалиму просто вложена в сердца евреев. Они просто ничего не могут с этим поделать. Это то, что Бог вложил в их сердца. И в самом городе есть что-то особенное. Какая-то особенная атмосфера, особая привлекательность. Когда впервые видишь его, просто не можешь сдержать слезы. Есть в нем что-то такое особенное. Вот такой город этот Иерусалим. Бог сказал, что никогда не забудет его. И вот Неемия, как истинный патриот, несмотря на то, что он сам никогда и не видел Иерусалима, все равно думает о нем, и сердце его находится там. Поэтому он подробно расспрашивает своего брата о том, в каком состоянии находился город и народ. Но Ханани вынужден разочаровать его. Переселенцы крайне подавлены, они пребывают в депрессии, враги отовсюду угрожают им, ворота города сожжены огнем, народ бедствует и находится в уничижении. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом Небесным. Он очень опечалился, когда услышал такое сообщение. И, услышав о том, в каком состоянии находится этот город, он воскорбел и плакал о нем, постился и молился. Неемия воистину был мужем молитвы. Он непрестанно возносил молитвы Богу, и по мере того, как мы будем читать эту книгу, обратите внимание на эту черту Неемии. Его молитвы вовсе не обязательно какие-то длинные и замысловатые, иногда это просто коротенькое обращение к Богу, когда ему, например, в той или иной ситуации срочно нужно принять какое-то мудрое решение, или когда ему нужно особенное руководство Бога, он просто говорит: «Господь, веди меня», или «Господь, укрепи меня», или «Господь, помоги мне». Он постоянно возносит такие молитвы к Богу. И вот в первой же главе мы читаем одну из таких молитв. «Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои». В своей молитве он говорит, что Бог верен. «Боже, Ты хранишь свои обещания, Ты хранишь свои заветы со своим народом». Он признает, что разрушение Иерусалима и пленение народа — все это было исполнением Божьего слова. Он признает, что Бог предупреждал их, что если они оставят Господа, Господь оставит их. Они были предупреждены. И в своей молитве Неемия признает тот факт, что Бог верен. «Господь, Ты через Моисея сказал нам, что если мы отвернемся от Тебя, Ты рассеешь нас по народам». Он признает, что Бог оказался верным своему слову. Но Бог также обещал, что если народ обратится к Нему, Он соберет его со всего мира и приведет обратно в их землю. Итак, Неемия вспоминает о тех обетованиях, которые Бог дал своему народу. «Но помяни слово, которое ты заповедал Моисею, рабу твоему, говоря: если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое». Он вспоминает о Божьих обещаниях, о том, что он сказал народу в своем слове, а затем просит Божьего благословения на народ, просит Бога явить свою могущественную руку. По прошествии какого-то времени Неемия стоял пред царем Артаксерксом, чтобы подать ему чашу с вином. Он был царским виночерпием. Помните, вся эта история началась в декабре по нашему календарю, а теперь на дворе уже стоял апрель. И вот Неемия пришел к царю, чтобы подать ему чашу, но до сих пор его очень печалило то, что происходило в Израиле. Царь, увидев такое состояние Неемии, спросил его: «Отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет, а верно, печаль на сердце». И тогда Неемия выложил ему все, что было у него на сердце. Интересно, что царь, задав этот вопрос, сам определил, что это была печаль в сердце. «Что случилось?» — спросил он. Неемия сказал в ответ: «Да живет царь вовеки». Он поведал царю о том, в каком состоянии находятся его соотечественники, что происходит с теми евреями, которые когда-то вернулись к себе на родину, о том, какая тяжесть лежала у него на сердце из-за того, что происходит с Иерусалимом, с его любимым городом. И далее он говорит: «Я помолился Богу Небесному и сказал царю». Во время своего разговора с царем он молился: «Я помолился Богу Небесному и сказал царю: я хотел бы хотя бы на какое-то время сходить в Иерусалим и своими собственными глазами посмотреть, как я могу помочь своему народу». Царь спросил его, сколько тебе для этого понадобится времени? Неемия назначил определенное время, и после этого царь дал ему все необходимые письма и разрешения, назначив его правителем над Иерусалимом, и разрешил Неемии отправиться туда. Прошло целых 12 лет, прежде чем Неемия вернулся обратно в Вавилон. Царь дал распоряжение о том, чтобы Неемия отправился в Иерусалим и восстановил и отстроил его заново. И день, когда это повеление о восстановлении Иерусалима было подписано, является одним из самых знаменательных и важных дней в истории. Потому что в книге пророка Даниила, в 9 главе сказано, что народу израильскому определено 70 седмин, и что со времени, когда выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки будет 7 седмин и 62 седмины, или 483 года. Это повеление вышло 14 марта 445 года до Рождества Христова. И это одна из самых важных дат, потому что, использовав ее, можно легко высчитать точную дату прихода Мессии. То есть, с этого дня должно было пройти 483 года. И вот оно, повеление о восстановлении Иерусалима. И точно, в соответствии с пророчеством Слова Божьего, ровно 483 года спустя, конечно же, мы говорим о древнем летоисчислении, в котором один год состоял из 360 дней. Так вот, ровно через 483 года, 6 апреля 32 года, Иисус Христос торжественно въехал в Иерусалим. Но далее в своем пророчестве Даниил говорит, что Христос будет предан смерти, и не будет, а весь народ будет рассеян. И по словам пророчества Даниила, Иисус Христос пришел в тот самый день, а потом его убили, его распяли, он не получил царства, а евреи оказались в рассеянии. Видите, какая это важная дата, день выхода указа о восстановлении Иерусалима. И далее Неемия говорит, «И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною. Он взял с собой некоторых из военачальников и солдат перской армии, но когда они прибыли в Иерусалим, им пришлось столкнуться с оппозицией в лице Санавалата и Тавии, которым очень не понравилось то, что он сюда приехал. Один из них был моавитянином, а другой — аммонитянином. Они были очень враждебно настроены по отношению к Неемии, из-за того, что он пришел, чтобы позаботиться о благе сынов Израилевых. Иными словами, они просто-напросто ненавидели всякого, кто хоть как-то хотел помочь евреям. И вы знаете, к сожалению, до сих пор есть такие люди, которые лютой ненавистью ненавидят евреев, хотя и сами не знают почему. Они ненавидят всех, кто любит евреев или старается как-то помочь им. У нас как-то была одна очень серьезная стычка с группой палестинцев, которые прямо-таки кипели от гнева из-за того, что мы осмелились утверждать, что возвращение евреев в Израиль — это исполнение пророческого слова Божьего. Мы сказали им о том, что Бог сам обещал вернуть их в их землю, и это просто привело их в бешенство. Они кричали на нас, обвиняли нас в том, что мы поддерживаем Израиль, что мы оправдываем евреев с помощью Библии. Очень много таких людей, которые ненавидят евреев. Такими людьми были и Товия с Санавалатом. Они очень досадовали на то, что он пришел в Иерусалим для того, чтобы позаботиться о благосостоянии евреев. Итак, Неемия пришел в Иерусалим и пробыл там 3 дня, но никому не рассказывал о цели своего приезда. А через 3 дня, ночью, когда все уже спали, он вместе с некоторыми из своих людей, которые пришли вместе с ним, отправился осмотреть этот город и внимательно изучал, в каком состоянии находились городские стены и ворота. Но в одном месте дорога была настолько завалена, что там было невозможно проехать. Поэтому они развернулись и поехали обратно в город, и никому не стали рассказывать о своей ночной вылазке. Только потом Неемия собрал всех начальствующих и поделился с ними своим планом по восстановлению города. В этой работе должен был принимать участие весь народ. Каждая семья должна была работать над какой-то определенной частью стены. Священники работали около овечьих ворот, а далее вся стена от одних ворот до других была распределена по семействам. Всего там было около 12 ворот. В третьей главе приводится список всех семейств, которые были заняты в восстановлении стены и те участки, на которых они должны были работать. После этого, в четвертой главе, мы читаем. «Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеем, и говорил при братьях своих и при самарийских военных людях, которые, несомненно, и без того были враждебно настроены против иудеев, они стали смеяться и издеваться над иудеями, думая таким образом сорвать работу по восстановлению города, и сказал, что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженные? А Товия аммонитянин, бывший подле него, сказал, пусть их строят, пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Интересно, что зачастую сатана использует всеразличные насмешки для того, чтобы попытаться разрушить дело Божье. Зачастую он использует этот прием и против нас. Может быть, вы уже испытали это на себе. Неужели ты и вправду веришь во все эти басни? Насмешки — это очень распространенный прием, который сатана использует для того, чтобы расстроить то, что делает Бог. И, к сожалению, очень часто этот прием срабатывает. Мы начинаем колебаться, когда кто-то начинает насмехаться над нами. Как нам не нравится, когда над нами смеются или всячески издеваются? Издевки — это тот самый прием, который очень часто оказывается наиболее эффективным в том, чтобы заставить человека разочароваться в работе Божьей. Неемия же отреагировал на все это молитвой. «Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения». Неемия отражает эти нападки молитвой. Он точно так же, как все ветхозаветные вожди народа израильского, был мужем молитвы. Он молился о Божьем водительстве, когда разговаривал с царем, и когда царь спросил его, отчего ты печален, чего ты желаешь, он тоже помолился. «Господи, даруй мне его благорасположение». И затем он выложил все как есть. Он всегда и во всем призывал Бога на помощь. И вот теперь все окружающие стали смеяться над ними. Тогда он опять возносит молитву Богу и просит, чтобы он обернул все эти насмешки против них самих. «Осуди их, Господи, и не покрой беззаконие их, и грех их, да не изгладится пред лицом Твоим, потому что они огорчили строящих». И потом Неемия говорит, «Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердия работать». Когда Санавалат и Товия увидели, что работа продвигается успешно, они решили предпринять более прямые и решительные действия, чтобы помешать этому проекту. Они решили засылать своих людей в стан израильтян, чтобы они не давали покоя строителям и работающим над стеной, и постоянно досаждали бы им. Они очень досадовали на то, что повреждения заделываются, что стены постепенно становятся все выше и выше, и что все строящие настроены очень серьезно и решительно. Потому они надеялись помешать им своими нападениями. И опять Неемия реагирует на все эти насмешки молитвой. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. Мы молились Богу нашему и выставили стражу. Молитва никоим образом не освобождала их от ответственности действовать разумно. Она никогда и не должна подменять выполнение наших непосредственных обязанностей. Бог желает, чтобы мы выполняли свои обязанности. Но есть такие люди, которые прикрывают свою лень молитвой. Но этого не должно быть. Мы молились Богу нашему и ставили против них стражу. Бог хочет, чтобы мы поступали мудро и благоразумно. При этом мы все равно можем и должны полагаться на Бога. Мы знаем, что если Господь не охранит города, то напрасно бодрствует страж. Но страж-то все равно должен бодрствовать. Мы не можем просто так сказать: «Господь, охраняй город, а мы будем спать». Нет, страж все равно должен стоять на страже. Но если Господь не охранит города, то даже бодрствование стража нисколько не поможет. Надо, чтобы Господь охранял город, но также важно и нам действовать благоразумно и делать то, что от нас требуется. Итак, мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью. Но вскоре среди израильтян начали возникать некоторые проблемы. Но иудеи сказали: «Ослабела сила у носильщиков, а мусору много. Мы не в состоянии строить стену». Постепенно народ начал впадать в уныние. Нет ничего хуже, чем уныние и разочарование в народе. Враг того и гляди, хочет поймать нас в эту сеть, и он сделает все, чтобы остановить Божью работу, от насмешек до прямых нападок. Но если и это не получится, он постарается разочаровать вас. У врага есть много разных приемов, чтобы помешать нам делать дело Божье. И это очень трагично, когда человек позволяет унынию и разочарованию завладеть собой и мешать ему или препятствовать ему в выполнении того, к чему призвал его Господь. Похоже, что всегда найдутся те, которые будут недовольны тем, что вы стараетесь сделать для Господа. Неужели ты не знаешь, что многие до тебя уже пытались это сделать? Мы 10 лет назад уже пробовали сделать то же самое, но это все ерунда, ничего не получилось. И вы, кто несколько минут назад был готов сдвинуть горы ради Господа, тут же охладеваете. Всегда найдется кто-то, кто будет делать все, чтобы разочаровать вас. И зачастую, к сожалению, многие люди позволяют унынию завладеть ими и просто перестают читать Слово Божье и молиться. Тогда Неемия ободрил их. Они говорили: «У нас нет больше сил, мы жутко устали, а тут еще эти нескончаемые угрозы и нападки». Но он сказал им: «Не бойтесь их, помните Господа. Это всегда самое лучшее лекарство от страха — помнить Господа». Давид говорил: «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». Страх всегда появляется тогда, когда мы забываем о Господе. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Это случается тогда, когда мы забываем о том, что Господь восседает на престоле. Мы забываем, что Господь сказал: «Никогда не оставлю и не покину тебя». Мы забываем о том, что такое сила Господа и Его присутствие. Поэтому страх овладевает нашим сердцем, потому что мы забываем Господа. Не бойтесь их, помните Господа, потому что Он с вами. Он даст вам силу, вам нечего бояться. Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. С того дня половина молодых людей у меня занималась работою, а другая половина их держала копья, щиты и луки и латы, и начальствующие находились позади всего дома Иудина. Неемия стоял вместе с ними, и рядом с ним был трубач. Когда бы ни произошло нападение, трубач отправлялся туда и начинал трубить. Когда работающие слышали ее звук, они моментально бросали свои инструменты, которыми они работали, и собирались в то место, чтобы отразить нападение. Интересно, что в пророчестве Даниила, где он говорит о восстановлении Иерусалима и о пришествии Христа Владыки, он говорит, что стены будут восстановлены, но в трудные времена. Это действительно было трудное время. Враги то и дело нападали на них и всячески пытались воспрепятствовать им в их работе. Люди были вынуждены работать с инструментом в одной руке и с копьем в другой. Половина из них работала, в то время как другая должна была стоять на страже. Они работали от восхода солнца до заката, пока на небе не появлялись звезды. Они так выматывались, что даже спать ложились в одежде. Они всецело были преданы своему делу. Каждый из строителей был припоясан мечом по чреслам своим, в любую минуту, будучи готовым откликнуться на зов трубы и пойти в бой. Далее, в 5 главе, мы читаем о новых проблемах, на этот раз внутренних. Если сатане не удается сразить вас какими-то внешними средствами, он попытается прибегнуть ко внутренним средствам для того, чтобы поразить вас изнутри. Вы знаете, зачастую самыми серьезными врагами церкви являются не атеисты или какие-нибудь безбожные силы за пределами церкви, а то, что находится внутри церкви. Разделения в церкви, которые чаще всего возникают на почве зависти. Та церковь более благословенна, чем наша. Но ведь они этого не заслужили, ведь мы же лучше, чем они. Это настоящая трагедия, что подобное отношение встречается в церкви. Казалось бы, церковь должна уже, наконец, очнуться и признать тот факт, что мы все составляем одно тело, и все вместе мы служим одному царю, одному Господу. Я слышал о том, что некоторые пасторы запрещают своим прихожанам посещать другие церкви. Я лично нисколько не беспокоюсь об этом. Я, наоборот, благодарен Богу за то, что прихожане часовни на Голгофе вливаются в другие церкви, потому что куда бы они ни пошли, они несут туда с собой любовь Иисуса Христа. А любовь Христа производит духовное возрождение и открывает двери для Божьей работы. А что до меня, так я думаю, что нет ничего лучше, чем видеть, как действует Бог. Это большая трагедия, что разные церкви никак не могут понять, что мы должны все вместе подвязаться за дело Христово. Проблема в том, что мы не сумели разглядеть истинного врага. Наш враг — это вовсе не соседняя церковь. Какой же это враг? Это же радость и благословение, и мы должны радоваться и славить Бога за это. Не завидовать тому, что Бог чудесным образом работает в той церкви. «Ах, как же это так? Ведь они же баптисты!» «Ничего, Бог любит и баптистов!» «Но они же назаряне!» «Ничего, Бог любит даже и нас!» Нам необходимо осознать, что тело едино, и что когда один член радуется, это радость для всех нас. И когда кто-то получает благословение, это значит, что мы все получаем благословение. Это благословение для всего царства, а я являюсь частью этого царства. И я так благодарен Богу за то, что Он освободил меня от такого разделенческого мышления и дал мне возможность увидеть все тело в Его единстве, и теперь мне уже больше не нужно завидовать какой-то другой церкви, что она процветает или как-то по-особенному благословлена Богом. Вместо этого я теперь могу радоваться тому, что Царство Божие расширяется и возрастает. Я радуюсь этому от всего сердца. Мне очень радостно видеть то, что Господь делает вокруг, что столько людей приходит к Иисусу Христу. Я благодарен Богу за всех тех, кто служит Ему и приводит людей к Нему. Слава Господу за них! Я, может быть, не всегда согласен с теми методами, которые они используют для этого, или даже мы расходимся по некоторым доктринальным вопросам, но я не могу позволить этим незначительным различиям стоять на пути и мешать нам радоваться тому, что Бог использует этих людей в том, чтобы приводить все больше новых и новых людей в свое царство. Апостол Павел говорил о том, что есть такие люди, которые проповедуют Христа из ложных побуждений. Но он говорит, что он и этому рад. Главное, что они проповедуют Христа. Слава Господу! Они думают, что этим самым они добавляют мне страданий. Они думают, что это беспокоит меня. Ничуть. Я радуюсь тому, что через это проповедуется Христос. Точно таким же должно быть и наше отношение. Однако вернемся к нашему тексту. Проблема, которая постигла их на этот раз, была внутренней. Теперь работе Божией мешают уже не Товия и Сановалад или какие-то внешние силы, теперь начинают возникать силы, действующие изнутри. И сатана очень часто поражает нас изнутри, и не только тем, что он сеет какие-то разделения или раздоры внутри тела, но зачастую тем, что я называю прививками стерилизующих идей. Эти так называемые стерилизующие идеи, вкратчивость в церковь имеют тенденцию затормаживать в человеке способность приносить плод. Когда человека стерилизуют, он теряет всякую способность к воспроизведению. Точно так же есть и некоторые учения, которые вызывают духовную стерилизацию человека. Сами по себе они, может быть, и не такие уж ужасные или плохие, но их действие в человеке таково, что они будут препятствовать тому, чтобы вы начали или продолжали приносить плод во Христе. Вы становитесь бесплодными. Существует очень много доктрин, которые заставляют людей сосредотачиваться только на самих себе. Загляни в себя, подумай о том, в каком ты находишься состоянии. «О, я недостоин, чтобы приводить других ко Христу в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас». Сначала я сам должен достаточно возрасти в нем, чтобы потом суметь помочь другим. Поэтому я должен на какое-то время оставить идею о том, чтобы свидетельствовать другим о Христе, пока мой пастырь не скажет, что теперь я достаточно возрос и подготовлен к тому, чтобы помогать другим возрастать и укрепляться в нем. Но посмотрите, к чему это может привести. Когда я перестаю рассказывать людям о Христе, я становлюсь духовно бесплодным. Постепенно и человек, и вся такая церковь полностью замыкаются в себе. Они перестают быть истинным светом в этом мире. Или взять, к примеру, тех, которые повсюду ищут бесов. Бесы здесь, бесы там. Те церкви, которые сосредотачиваются на изгнании. Эти люди только тем и занимаются, что изгоняют друг из друга бесов. Если на служении в церкви у вас вдруг заурчало в животе, значит, у вас сидит бес чревоугодничества. И надо его, конечно же, изгнать. В конце концов, люди превращаются просто в каких-то помешанных. И, конечно же, они становятся бесплодными, неспособными к тому, чтобы приносить здоровый духовный плод. Да. Сатана часто действует изнутри церкви. Что же произошло среди израильтян? Среди них оказались некоторые люди, священники и начальствующие, которые стали использовать бедственное положение всего народа. Людям нужны были деньги для того, чтобы купить семян на посадку, и вот эти негодные люди с удовольствием раздавали земледельцам деньги, но под такие высокие проценты, что люди были просто не в состоянии расплатиться с ними, и поэтому были вынуждены расплачиваться своим урожаем. Затем они были вынуждены продавать своих собственных детей в рабство, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Ведь у них были очень большие семьи, их нужно было кормить. И вот эти начальники просто играли на бедах людей. И буквально вязали их по рукам и ногам процентами. Семьи были вынуждены продавать своих сыновей и дочерей, чтобы хоть как-то существовать. Такая несправедливость, когда правители обогащались за счет простых людей, приводила народ в полнейшее уныние. Это просто вывело Неемию из себя. Он созвал всех начальствующих и сделал им выговор. Он сказал им то, что они делают неправильно. Нельзя брать такие проценты с братьев. Отпустите всех слуг, которых вы себе накупили. Давайте все приведем в порядок. Они послушались Неемию, а он был настолько расстроен происшедшим, что встал, отряхнул свою одежду и сказал при этом: «Так, пусть Бог вытряхнет всякого человека, который будет брать высокие проценты и станет угнетать своих братьев». И весь народ согласился с этим. Они все вместе сказали «Аминь» и прославили Бога. Вы знаете, сам Неемия был прекраснейшим примером для людей в том, что он не требовал, чтобы ему платили зарплату за его труд. Он не налагал на них никакого налога, который шел бы ему в карман. Наоборот, он сам трудился для того, чтобы обеспечивать себя и свою жизнь. Он не хотел жить за счет людей. Все правители, которые были там до него, именно так и поступали. Они жили за счет простых людей. Неемия жил на свои собственные деньги, и это показывает, что он всем сердцем болел за это дело. Кроме того, он не только заботился о самом себе, но и кормил каждый день около 150 человек. Чтобы накормить стольких людей, ему каждый раз требовалось готовить одного вола и полдюжины овец, но тем не менее все расходы на их питание он брал на себя. В конце главы он говорит: «Помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа сего». Вы знаете, Неемия сделал шаг, который я, наверное, не решился бы сделать. Я никогда не просил Господа вспомянуть все то доброе, что я когда-либо сделал. Я всегда просто говорю: «Господь, когда ты думаешь обо мне, будь милостив ко мне». Я прихожу к Богу не на основании того, что я сделал, или того, насколько я хорош, но на основании Его благодати и милости. У меня, конечно, иногда может появиться такое искушение прийти к Богу, основываясь на том, что я только что сделал что-то хорошее или необыкновенное. Но тогда мне нужно поторопиться, потому что иначе не пройдет и 10 минут, как я уже все могу испортить. Поэтому я предпочитаю приходить к Богу, полагаясь на Его милость и благодать. Потому что в таком случае вход к Нему всегда открыт. Эта дверь никогда не закроется. Она всегда открыта для меня. Мне не придется разворачиваться и уходить во свояси, потому что Бог всегда благ и милостив ко всем, кто призывает Его имя. Неемия же совершил очень великое дело — и он просит теперь Господа, чтобы тот вспомянул во благо ему все, что он сделал для народа. Однако его враги не собирались сдаваться. Они продолжали искать разные способы, как можно помешать этой работе и заставить его опустить руки. Поэтому, когда Санавалат и Товия увидали, что работа продвигается, и стены становятся все выше и выше, что в стене уже практически не осталось никаких повреждений, они послали к Неемии человека сказать ему, чтобы он пришел в одно из селений для того, чтобы им там о чем-то поговорить, чтобы примириться там друг с другом. И сам Неемия говорит: «Я знал, что они замышляли сделать мне зло». Они несколько раз посылали к нему людей с этим предложением: «Нам надо посовещаться, нам надо обо всем поговорить, чтобы прийти хотя бы к какому-то пониманию». 4 раза посылали они людей с таким сообщением, но Неемия не обращал на них никакого внимания. Он отвечал: «Я слишком занят работой Божьей, чтобы отвлекаться на всякие там разговоры». Он не приостановил работы, а все так же продолжал ее. Но потом к нему прислали сообщение, в котором говорилось, что прошел слух, что когда вы закончите возводить стены, ты провозгласишь себя царем и устроишь восстание против царя персидского. Это сообщение скоро будет отправлено персидскому царю. Так что тебе лучше прийти к нам, чтобы мы могли наконец-то обо всем договориться. Это самый настоящий шантаж. Если ты не придешь навстречу, мы напишем персидскому царю о том, что ходят слухи, что ты собираешься, как только закончится строительство стены, объявить себя царем и поднять против него мятеж. Вы, конечно, помните, что у Неемии были очень хорошие отношения с Артаксерксом. Артаксеркс доверял ему. Но когда человеку очень долго нет, никогда не знаешь, что может взбрести ему в голову или закрасться в сердце. Но даже несмотря на такие новости, дойди они до царя, они могли бы очень сильно подпортить его репутацию, но Неемия все равно отказывается идти к ним навстречу. Он сказал: «Ничего этого не было, о чем вы говорите». Он стоял на том, что это ложь, и, как и прежде, продолжал строительство стены. Он сказал: «Это все неправда», и поставил на этом точку в разговоре. Он предоставил Богу защищать себя от всех этих сплетен, которые начали распространять его противники. Нам всем стоит научиться этому, как предоставлять Богу быть нашей защитой. Очень часто, когда вы сами пытаетесь защитить себя, Бог не будет вставать на вашу защиту. Ты хочешь попробовать сам защитить себя? Хорошо, вперед! Но знаете, вы настолько можете завязнуть в попытках защитить самих себя от различных нападок и сплетен, что вы только и будете делать, что ходить, и всем доказывать, что это не так. Вы бы не поверили, если бы узнали, сколько всяких историй люди сочиняли про меня. О том, что у меня есть несколько личных самолетов, несколько яхт. У моего внука действительно есть игрушечная яхточка на батарейках. Это единственная яхта, которая есть в нашем доме. Да и то она принадлежит не мне, а моему внуку. А самолета у нас даже игрушечного нет, не говоря уже о настоящем. Но вы знаете, у местных свидетелей Иеговы тоже есть история обо мне, которую они рассказывают каждому, к чьим бы дверям они бы не подошли. И у мормонов тоже есть своя история, которой они тоже спешат поделиться со слушающими. И все это потому, что наша церковь представляет для них самую большую угрозу в нашей области. Потому что здесь мы изучаем Слово Божье, а истина всегда является самой большой угрозой для лжи. Свет всегда самый худший враг тьмы, и раз мы преподаем чистое Слово Божие, мы для них представляем угрозу, потому что мы не принимаем всех их лжеучений. Они вообще-то стараются избегать встреч с христианами. И когда человек начинает ставить под сомнение всю их систему, все их лжеучение, и в Слове Божьем показывать им, в чем состоит их ошибка, они сразу же задают вопрос: «Ты случайно не из часовни на Голгофе?» И потом они начинают рассказывать самые призабавные истории, которые начинаются со слов: «А ты знаешь, что Чак смеет?» И если бы я задался целью защищать свою репутацию, я спрашивал бы их: «Кто тебе такое сказал?» Я пытался бы найти первоисточник этих сплетен. Мне бы пришлось все свое время тратить только на то, чтобы опровергнуть их сплетни. Но ведь врагу только это и нужно, потому что тогда у меня совсем не останется времени на то, чтобы изучать Слово Божие, чтобы подготавливать свое сердце перед Богом, чтобы потом делиться здесь с вами истинами Слова Божьего. Сатане очень хотелось бы оторвать нас от нашей самой важной задачи — от служения Богу, заставить нас обороняться, защищать себя от нападок, сплетен или сомнений. С этой же самой проблемой встречается и Неемия. А тебе ходят такие слухи: мы обязательно сообщим о них царю. Так что тебе лучше прийти к нам навстречу и обсудить этот вопрос с нами. Но он ответил им: это все ложь. «Отстаньте от меня, я слишком занят Божьей работой». Тогда они подослали к нему человека под видом пророка. «Так говорит Господь, тебя собираются убить. Пойди в храм, укройся там. Там ты будешь в безопасности. Твои враги могут прокрасться в город ночью и убить тебя. А если ты спрячешься в храме за закрытыми дверями, они не найдут тебя там». И Неемия понял, что это просто была очередная попытка посеять страх в его сердце и заставить его действовать под влиянием страха. Очень часто, движимые страхом, мы совершаем совершенно неверные поступки. Страх может привести к тому, что мы начнем предпринимать очень немудрые шаги. Именно это они и пытались сделать с Неемией. Они пытались внушить ему страх. «Тебя хотят убить! Тебе лучше спрятаться в храме Божьем, закрыть все двери и переночевать там, потому что тебя попытаются убить именно ночью». Но он говорит, что этот человек не был от Бога, что это все был обман. Они подкупили этого человека, чтобы он сказал Неемии все это для того, чтобы посеять в его сердце страх. Он говорит, может ли бежать такой человек, как я? Я Божий служитель. Бог хранит меня, Бог защищает меня. Неужели я буду прятаться в храме? Помяни, Боже мой, Товию и Сановалата по сим делам их, а также пророчицу Наадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня. Сатана очень часто прибегает к тому, чтобы устрашить нас, потому что страх является прямым врагом веры. Я считаю, что страх и вера — вещи взаимоисключающие. Если вы боитесь, значит, у вас нет веры. Если у вас есть вера, значит, нет страха. Страх вытесняет веру. Страх разрушает вашу веру и уверенность в Боге. Неемия призывал людей не бояться опомнить Господа. И на своем собственном примере он продемонстрировал это. Он помнил о том, что Бог хранит его. Мы можем поступать мудро и благоразумно, если нами не будет руководить страх. Неемия не стал в страхе искать убежище в храме, потому что знал, что если Бог захочет защитить его, он может защитить его даже на голой земле. Ему вовсе не нужно было прятаться в храме. И вот в 25-й день месяца Елула, через 52 дня, они закончили восстановление стены, но полностью город был отстроен только многие годы спустя. А пока дома в городе все еще пребывали в жалком состоянии, но, по крайней мере, у них теперь была хоть какая-то защита от врагов. Стены были отстроены, и теперь осталось только вставить ворота. За 52 дня им удалось отремонтировать всю стену. Среди народа были и такие иудеи, которые не были вполне преданы Неемии. Они состояли в тайной связи с Товией и Сановалатом и доносили им на Неемию. Все это использовалось для того, чтобы запугать его. Но Неемия был не из пугливых. Глава 7. Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты, тогда приказал я брату моему Ханани. Это тот самый человек, что пришел в Вавилон и рассказал ему о том, в каком состоянии находится Иерусалим и весь народ. И вот Неемия поручает Иерусалим заботе этих верных и богобоязненных людей. Тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный, и сказал я им, пусть не отворяют ворота Иерусалимских, доколе не обогреет солнце и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу, и каждого напротив дома его. Начиная с 5 стиха, следует перечисление практически тех же самых имен, что и во 2 главе книги Естры. Это список имен тех людей, которые возвратились домой самыми первыми, когда царь Кир позволил 49 тысячам иудеев вернуться на родину. Это тот же самый список, что приводится и во 2 главе книги Ездры, семейство, сколько людей было в каждом семействе и что они с собой принесли. Итак, мы с вами подошли к концу изучения первой части книги Неемии. Пусть благословит вас Господь, и да направляет Он вас своей рукой на стези правды и мира. Во имя Иисуса Христа. Аминь.